Привет! С вами 424 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстэк Андрей Мелехов.
Сам по себе Вадим Макеев.
Адептка древних технологий Полина Гуртовая.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, Бусти или Криптой, а мы пригласим вас в закрытый чат. Сегодня мы поговорим про новый Chrome. Да, с нами нет Никиты, но нам все равно есть что сказать. Наконец-то доберемся до Google I.O. и подробно обсудим, что же они нам там показали и сколько раз они сказали слово AI. И причем здесь WebAssembly. Обсудим новый дашборд. Хорош ли он? Полезен ли он? Узнаете. Поговорим о том, какие же у нас за год есть изменения в JavaScript фреймворках. И подробно остановимся на одном из них.
На каком?
Ну, вы знаете, на каком. А в конце, конечно же, ответим на вопросы наших слушателей.
В прошлом эпизоде мы пытались рассказать вам про Google I.O. Ничего не получилось, потому что был парад планет. То есть, в смысле, парад браузеров. Много всего интересного вышло. Вот сейчас мы снова обсудим сначала браузер, а потом держитесь. Наконец-то обсудим уже все новинки с Google I.O. и все самое интересное, что там было. В общем, вышла бета 126-я Chrome. Там, как обычно, чуть более подробно, чем в стабильных релизах, без видео, без всего, просто, ну, практически changelog, ну, немножко причесанный. Давайте по этому changelog пробежимся и поймем, что у нас будет в следующей версии Chrome, которая вот выйдет, я думаю, там через пару недель или типа того, когда уж скоро это будет. Самая большая и важная штука, на мой взгляд, это view transition между документами. То есть это такая технология View Transitions API, там и CSS, и JS, все вместе. Это способ делать разные анимационные спецэффекты, когда вы переходите между страницами. И если до сих пор в Chrome, в какой версии, я уже не помню, зашипили, в пару версий назад, по-моему, зашипили транзишены, которые можно вызывать на JS, то есть когда у вас, ну, по сути, нацелены на single page, когда вы сами переключаете ваше состояние на странице, вы можете делать их плавно. А вот сейчас появилась наконец-то версия, они ее пилили уже год. Год назад появилась первый прототип. И, собственно, я запилил себе на сайте, конечно же, первым делом. Так вот, сейчас это все вышло в стабильную версию, и появились некоторые изменения. Во-первых, мой сайт перестал работать. Там раньше эти view transition работали как? На каждой странице нужно было написать мета-тег. Мета-тег звучал, собственно, meta-name view transitions content same origin. И эта штука была изначальной идеи о том, как все должно работать. А в итоге они дошли до того, что это новая директива в CSS, view-transition с собачкой в начале, как font face и прочие всякие медиа, и вы там пишете navigation, двоеточие, auto. Это вот замена этому метатегу. То есть как только браузер это видит, он понимает, что вот тут у нас multi-page transition. Понятное дело, что об этом нужно более подробно читать, но если в двух словах, если у вас, не знаю, если вы уже раньше внедряли это, обновите, чтобы у вас все заработало. Буквально за полчаса до записи этого эпизода я обновил свой сайт, читая, собственно, релизноуты бета Chrome, быстренько запушил изменения, и, знаете, год назад работало лучше. То есть, когда у меня на сайте был метатег, и вот сколько там, не знаю, 2-3 десятка строчек CSS, 4 десятка строчек CSS. Я реально переходил между со всеми страницами, там типа главная страница, статьи, about и прочее, 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 и он делал плавные анимации из одного в другое. То есть там такой слайд был со стороны с небольшим изменением прозрачности. Очень незаметно, очень приятно, и возникало ощущение сингл-пейджа. То есть сейчас, когда я захожу в Chrome Canary на свой сайт, я кликаю на ближайшую ссылку, страница просто грузится. Я такой, что, view transition не работает? Я кликаю на следующую ссылку, она происходит с анимацией. Я такой, показалось. Кликаю еще на одну ссылку, она снова не работает. Кликаю на другую ссылку, она работает. У меня есть чувство, что что-то сломалось или что-то сырое. И, возможно, это Canary, возможно, какие-то флаги включены. Нужно, может быть, не знаю, 126-ю бету пробовать. Но, в общем, пока у меня чувство такое, что что-то не так. И, к слову, раз уж говорю, у них перестали спрайты работать. Одна из техник SVG-спрайтов, Chrome Canary, я когда тестировал эти View Transition, вдруг понял, что на моем сайте спрайты не работают SVG-шные. Так что только запишу этот эпизод, брошусь им в баг-репортить и кричать по соцсетям, чтобы это случайно не пробралось в бету и в стейбл, потому что, ну, это катастрофа.
Но ты же просто включил Navigation Auto.
Да.
Ну вот он автоматически и решает, где включать, а где не включать.
Думаешь? Может, надо разобраться? Может, я что-то не понимаю? Ну, короче, раньше, когда я делал этот мета-тег Same Origin View Transitions, я, по сути, делал все то же самое. Я тоже говорил браузеру, типа, решай. И показывал, какие CSS-ные анимации включать. По сути, эти вещи должны быть одним и тем же. Но надо разбираться, короче. Надо Барамуса поспрашивать, кто там вообще хромовские, гугловские инженеры в этом всем разбираются. Ну, понятное дело, что первая версия отладим. Все будет хорошо. Но вот первые впечатления были такие. Ладно, много потоптались по V-Transition. Что еще интересного появилось? Если кто-то занимается, интересуется GamePad API, Chrome появилась поддержка Haptic Actuator для GamePad API. В общем, когда вы нажимаете на... Кстати, у меня здесь прямо здесь джойстик, но вы его не увидите. Вот если вы нажимаете на кнопочку джойстика, он так иногда бр-бр делает. Я вообще не геймер, я не знаю, что у меня джойстик дома делает.
Вадим, это не джойстик, это геймпад. Джойстик — это когда палочка такая.
Ну, как вы поняли, я вообще не геймер. Я даже геймпад джойстиком называю. Anyways, в общем, там теперь оно может вибрировать, и вы можете этим API пользоваться. В общем, есть такая штука в GamePad API тоже теперь в бете 126-го хрома.
Pointer Events спека продолжает развиваться. Мы всегда воспринимали Pointer Events как, типа, улучшенную версию, не знаю, Touch API, которая там в WebKit появилась. А из-за того, что Pointer Events — это такая большая универсальная спека, там появляется поддержка других устройств. То есть когда, ну, не знаю, компании внедряют какие-то собственные, не знаю, новые стилусы, которые позволяют там, не знаю, там ховериться поверх экрана или как-нибудь наклонять их, еще что-то такое делать. Собственно, Pointer Events — это спека, которая, по идее, должна поддерживать вообще все. От пальцев сосисок до суперточных там электронных перьев. А в Chrome OS появились ПВА, которые, собственно, позволяют пользоваться вам вкладками. Мы в позапрошлом эпизоде Никита рассказывал про них. Собственно, новый дисплей-мод Tabbed, и вы можете на уровне вашего ПВА пользоваться вкладками, что, если, допустим, вам нужно сделать несколько видов вашего приложения, несколько вьюшек, вы можете, собственно, на нативном уровне сказать, что вот у вас в одной вкладке, в другой вкладке что-то отдельное происходит. Довольно приятное. Появилось событие on-scroll end у Visual Viewport. Опять же, можно на него положиться и что-нибудь там посчитать. И еще я заметил интересную особенность, что они продолжают отлаживать Clipboard API, новый Async Clipboard API, потому что, допустим, и были какие-то проблемы с SVG, чуть ли не конкретно на Windows из-за кодировки. И если вы что-то копировали в Clipboard, оно там в ненужной кодировке приходило. Сейчас оно, по-моему, сериализуется в UTF-8, прежде чем записаться в Clipboard. В общем, интересные всякие штуки. Кто бы знал, что, типа, если что, скопировать просто файл в клипборд, что будут какие-то сложности. А вот по пути разбираются. Еще интересно, я забыл про этот API, но довольно интересная штука, так называемый Close Watcher API. Это специальный такой мета, что ли, API, который позволяет вам следить за разными событиями, которые что-то закрывают. Потому что, допустим, вы, когда что-то закрываете, вы можете не просто, не знаю, нажать на кнопку закрытия или еще что-то такое, вы можете свайпнуть сбоку. Или вы можете нажать на Android кнопку «назад». Там есть такой специальный тип контролов, кнопка «назад», которая, по идее, на уровне операционной системы должна закрывать диалог открытый, или возвращать вас назад, то есть оно только контекстно зависимое. И, собственно, вот этот Close Watcher API, он включает его снова, потому что, когда его включили в предыдущий раз, он вызвал какие-то проблемы с диалогами, они что-то там отладили, и, наконец-то, вот он вроде бы должен, наконец-то, работать нормально, потому что, допустим, нажатие кнопки Escape и Swipe слева или нажатие кнопки «назад» специальной на Android должно как бы работать одинаково и закрывать ваши эти поп-апы. Очень такая платформа-специфическая штука. Ну, наверное, на iOS что-то похожее тоже должно происходить, но я не знаю, какая поддержка Close Watcher API на iOS. Ну, в общем, читаешь релиз-ноут, узнаешь, что это новое постоянно такое. Ну и, пожалуй, все. Там есть всякие Origin-трайлы, которые меня пока что не особо не заинтересовали. Ну, наверное, что интересное в них... Элементы на странице с прокруткой, которые фокусируются, то самое, что Firefox внедрил там какое-то время назад, что типа вы идете по странице тап-тап-тап-тап-тап, допустим, и, допустим, там ссылка, текстария, input, и если у вас div с прокруткой, где контент, то он тоже фокусируется. Вот Firefox это просто внедрил. А Chrome это тоже внедрил, но они в какой-то момент поняли, что на некоторых сайтах это ломает какой-то экспириенс. И они, кажется, сделали такой origin trial, который позволяет вам поставить мета-тег специально на ваш сайт, который это поведение выключает. То есть это такой обратный origin trial, opt-out. И они вроде бы как собираются его деприкейтить, потому что вроде бы все починили. В общем, надо разбираться. Интересно, что некоторые сайты это ломают. Я не знаю, в каких ситуациях, но видимо, для кого-то это была проблема. Вообще, для пользователей в среднем, в общем, это хорошо, потому что вы можете с клавиатуры что-то прокручивать, что-то базовое, что-то простое. Вам не нужно для этого делать сложные там джаваскриптовые контролы там, и прочие всякие сложности. Это хорошая accessibility фича. Но вот иногда, когда одно поведение годами существует в браузерах, его изменение может вызвать какие-то проблемы, и хорошо, что Google с этим пытается справиться.
А еще это будет последняя версия, в которой работают mutation-эвенты. 127-й их уже выпилят. Почему они это делают? Потому что, вот API оказался слишком шумным, слишком медленным, поддерживать его тяжело, и они решили, что, в общем, будем его закрывать. Так что если у вас где-то в коде были завязки на это API, то все. Это последний Chrome.
Mutation event — это которые на доме?
Да.
Типа, если там что-то появилось,
да.
Нода добавилась, нода удалилась, атрибут и так далее. То есть вместо него сейчас нужно использовать этот observer, да? Mutation observer?
Ну, например.
Кажется, я его использовала в нескольких местах. Пошла проверять.
Интересно. Ну, так, кстати, они пишут, что там есть полифилы для них, и если этот mutation уберут, то, в принципе, можно быстренько шлепнуть патч сверху в виде полифила, и оно продолжит работать. Видимо, на основе Mutation Observer. А потом все-таки это, конечно, нужно выпилить. Хорошо. Есть статейка на эту тему отдельная. Почитайте. Да, действительно, в июле... 23 июля 127 Chrome выйдет. Да-да-да. Статейку вам в шоу-ноуты добавим. Почитайте и поищите по вашему коде. Ну, в общем, там все эти вот эти методы перечислены, все события. Найдете что-нибудь. Хотя, знаешь, когда вы используете какую-то библиотеку, которая их использует, то не всегда понятно, что вы их используете. Может быть, под капотом что-нибудь у вас сломается.
Ну, скорее всего, современные библиотеки, они уже на Mutation Observer. Или, просто это действительно старые события. Они задеприкейчены с 2011 года, но они существовали.
А, настолько давно? Я думал, что это свеженькое, деприкейшн.
Не-не-не. Они действительно старые, но они работали. А как бывает иногда? Мы же просто ищем какой-то нужный нам ивент. Показался подходящим, использовали, подписались и живем.
Ну ладно, это был 126-й Chrome, вернее, его бета. Это то, что грядет, поэтому поглядывайте. Вот я не проверил, в бете работают, сломались ли спрайты у меня на сайте, только в Canary проверил. Надо еще бету поставить, чтобы быть в курсе. Вдруг что-нибудь, не знаю, через пару недель сломается, можно еще успеть накричать на инженеров Chrome, чтобы они это пофиксили. Но у нас еще есть еще другой большой блок, тот самый, который мы не смогли в прошлом эпизоде нормально рассказать. Огромный-огромный блок новостей, мнений, впечатлений с Google I/O 2024. Огромная конференция, на которой слово AI произнесли там 200 раз. И, собственно, ребята, которые все эти анонсы делали, собрали все видео с Google I/O, но вообще не все видео. Там без вот этого, без дискотеки на генеративной музыке, а те видео, которые про веб. И набрался плейлист из 28 видео про веб. Там, конечно, и про Flutter, там, конечно, и про всякие штуки, которые, не всегда как будто бы и про веб. Но веб в самом-самом-самом широком смысле. Вот, собственно, 28 видео. Мне кажется, из них прям узко вебных видео. Прям интересно, широкому кругу людей, я думаю, будет 2/3 точно. Так что смотрите, много чего интересного. Я потихонечку продвигаюсь через этот плейлист. Но я думаю, мне еще много завтраков впереди моей жизни, пока я осилю все. Они там все там по 20, по 40, 15 минут. То есть такая средняя длина, полчаса где-то. Ну и, конечно, большие-большие киноуты тоже можно посмотреть, если вы пропустили, не было времени посмотреть его все вживую. Это если вы хотите узнать все непосредственно из первых уст. Но у нас есть, конечно же, собственные интерпретации и собственные впечатления от этого всего. Давайте
про это поговорим.
Да, и как отправную точку можно использовать статью, которая называется «10 апдейтов из, с Google I/O 2024». И, естественно, в тайтле есть слово AI. А дальше эта статья Паула Кинлана. В целом, когда я читала статью, единственный вопрос, который у меня возникал, а как эти апдейты связаны с AI? Вот. Но, тем не менее, все-таки, если все говорят про AI, то первые два апдейта, на удивление, связаны с AI, и на самом деле довольно интересные штуки. Первое — это то, что Gemini Nano появится в Chrome десктопе. Давайте попробую объяснить, что это такое, как это работает. Значит, Gemini — это сет моделек от Гугла, которые, ну, там, за деньги продаются, вы их можете использовать, и в общем, есть легкое ощущение, что весь Google I/O была маркетинговой компанией для Gemini. Но, тем не менее, Gemini Nano у вас на десктопе. Почему это хорошо? Gemini Nano — маленькая модель, которая создана для того, чтобы работать на девайсе. Если модель работает на девайсе, это значит, что свои уникальные, персональные, секретные данные вы никуда не посылаете. Вы просите модельку, и она вам делает всякие классные, прикольные штуки. Более того, так как сейчас все модели склонны быть огромными, и на самом деле это имеет смысл. Вот. Но Gemini Nano, она, в общем-то, поместится к вам на десктоп, будет у вас там сидеть, вы к ней будете ходить, просить там у нее, я не знаю, сгенери мне что-нибудь классное, и моделька вам радостно ответит, собственно, как это сделать. Более того, там, если чуть-чуть покопаться, вы можете найти демку, как это выглядит, и в целом выглядит это прикольно. Ну, то есть, по сути, вы можете сказать, о, а можешь мне, пожалуйста, вот, используя модель переводов, что-нибудь перевести. Естественно, это асинхронная API, то есть вам надо async await использовать для этого, но это должно работать быстро, ну, потому что оно у вас на девайсе. Если я правильно поняла, что то есть некоторая вероятность, что на первой итерации, когда вы первый раз позовете модель, она таки пойдет качаться. Но тут я не супер уверена, потому что для того, чтобы это попробовать, вам нужно заоптиниться в оригинальный эксперимент и там, собственно, разобраться, как вся история работает.
А это все будет отдельный API браузерный, или как это все будет работать? То есть, какие ручки мне дергать, чтобы все, чтобы получить эти?
Если я правильно поняла, надо позвать window model, и window model вам даст что-нибудь. Вот. А дальше вы говорите, там, window model переводы, window model, там, я не знаю, face detection, и вот это все. То есть, типа, это прям вкрутят в объектик window, и через свой, ну, условно namespace, оно будет вам доступно.
То есть, это не спека, ничего такого. То есть, нет чувства, что это стандартизуется, потому что, ну, как бы все браузеры, наверное, в какой-то момент захотят что-то подобное внедрить.
Мне кажется, что нет, и мне кажется, что усилия для того, чтобы это стандартизовать, они должны быть суперогромными, и для того, чтобы это стандартизовать, должны быть какие-то свои хостовые on-site модели, которые позволили бы это сделать. И мне кажется, что если, да, даже вот если теоретически попробовать написать для этого спеку, должна быть какая-то общность у этого, ну, чтобы во всех браузерах это было, но какая общность вот у этих моделей, ну, загадка.
Я просто, это я так ловко подвел, а ты мне еще подыграла, не знаю, сама, видимо, этого. Тут есть черновик спеки Web Neural Network API, V3C-шный, который еще нужно внимательно читать. Его разрабатывают ребята из Intel и Microsoft. И там среди use cases для этой спеки, собственно, обнаружение person detection, там семантическое разделение, определение скелета, распознавание лиц, супер resolution, image captioning, text to image, машинный перевод, анализ эмоций, summary видео, подавление шума, распознавание голоса, генерация текста, опознавание фейкового видео. В общем, интересно. И они пытаются, собственно, для всего этого какой-то API сделать, причем, ну, спека огроменная. Они все эти кейсы пытаются обработать, и, возможно, Chrome со своим вот этим внедрением Nano через свои там namespace торопится, и когда-нибудь это все, ну, не то, что торопится, ну, понятное дело, пытается нанести пользу изо всех сил, но, возможно, когда-то это все обернется в какой-то более стандартный API. То есть, условно, если у браузера есть модель, или, что интереснее, если на основе операционной системы прям на аппаратном где-нибудь там или на аппаратном или на софтверном уровне есть какой-то доступ к каким-то моделям, каким-то таким универсальным штукам, было бы классно и из наших веб-приложений иметь к ним доступ. Приватность какая-то, что ли?
Опять же, они говорят, да, она сделана так, чтобы запускаться на большинстве современных устройств. Это очень обтекаемое понятие.
Не, ну мы сейчас говорим про нано. Я имею в виду, что потенциально с этой спекой модели могут быть и побольше, и побыстрее, и все такое, использовать твои данные когда-либо. То есть, условно, а в будущем, когда эта спека будет работать, и когда на всех современных операционных системах появятся вот эти API низкоуровневые, а еще какие-нибудь аппаратные там, чипы, еще что-то такое, повсеместно распространяться, в какой-то момент этот нано не нужно будет шипить вместе с браузером. Просто у браузера будет API до операционной системы, как условно сейчас, не знаю, там до GPU API есть у браузера, вот в какой-то момент, возможно, появится API другой. Но это я так, фантазирую. Короче, есть такая спека WebNN, она называется, или Web Neural Network API. А если вам не жалко много-много-много-много-много времени, и вы страшно умный, читайте.
К вопросу о том, что модель будет шипиться с браузером, это звучит, кстати, очень кошмарно, потому что я не верю. Ну, модель не может быть маленькой, да, они все толстенные, тяжеленные.
Она же не просто нано. Значит, она маленькая.
Ну, нано — это типа 10 в 9, да, там, не знаю, мегабайт. Да? Почему-то ну, нано же. Вот. И я представляю, сколько будет исходник браузера весить просто. Дыщ.
Не, ну сейчас Chrome — это 500 мегабайт где-то, когда ты скачиваешь. Окей.
Ну, будет в 3 раза больше. Кого это волнует, в конце концов?
Да, ты будешь выкачивать столько мегабайт, чтобы посмотреть, ну, например, страничку Вадима, которая рендерится полностью на сервере и не требует никаких ресурсов практически. А браузер будет очень большим.
Oh, well. Браузер уже не рендерит страницы. Браузер уже делает и претендует делать вообще все на свете.
То есть наступают времена, когда браузеры большие, а странички маленькие. Это хорошо, на самом деле. Вот. И можно, наверное, перейти ко второму апдейту, который тоже связан с AI. Этот апдейт рассказывает о том, что втащили в WebAssembly и WebGPU. Ну и дальше, собственно, так как все в любой тайтл и субтайтл надо положить в AI, чтобы AI лучше работал. Вот. Значит, что втащили в WebGPU и WebAssembly? Вообще произошло очень много хороших историй. Ну, про WebAssembly можно очень долго говорить, но надо понимать, что существуют две ветки WebAssembly. Первая ветка WebAssembly — это которая рождена, чтобы работать в браузере. И вот сейчас мы говорим про нее. Вторая ветка, которая рождена, чтобы крутиться на всяких там лямбда-функциях и представить вам крутой рантайм и что-нибудь там для блокчейна делать, это вот мы про это не говорим. Мы говорим про браузерный WebAssembly API. Значит, что тут у нас хорошего? Притащили очень-очень много интересных вещей, пытаясь, опять же, соптимизировать модели. В чем вообще проблема большой модели? В том, что она большая. Как сделать модель меньше? Для того, чтобы сделать модель меньше, надо расчеты, которые использует модель, уменьшить у них precision. А precision, ну, обычно модели считают, используют flow 32, типа high precision, типа с плавающей точкой, все дела. Чтобы эту ситуацию поправить, precision флота можно порезать на, типа, в два раза. И получится флот 16. Вот, значит, в WebAssembly притащили полуточные флоты, ну, типа флот 16, и вот теперь все модели можно ширинкнуть в два раза, что довольно прикольно. А вторая проблема, которая у нас есть, это, собственно, что все считается медленно. Почему все считается медленно? Потому что где у нас все считается? Варианта два. Если мы используем WebAssembly, WebAssembly выполняется на CPU. Соответственно, CPU — это такая штука, у которой не очень много вычислительных юнитов, но они делают все очень быстро. К сожалению, вся AI-ная фигня — это про то, чтобы надо взять очень много данных и сделать с ними одну тупую операцию. Поэтому для того, чтобы вычисления, связанные с всякими машин-лёрнингом и прочими модельками, хорошо работали на CPU, вам нужно достигать супер-мега-параллелизма. А параллелизм достигается за счет штуки, которая называется SIMD, Single Instruction Multiple Data. Это когда вы берете кусок данных, кладете их в специальный регистр и магическими способами процессора делаете с ними какие-то операции. Проблема в том, что этот SIMD, он очень-очень чувствителен к архитектуре, на которой вы его гоняете. То есть есть некоторые инструкции процессора, которые вот на одних есть, а на других нет. А очень хочется, чтобы WebAssembly работал быстро. Вот, поэтому допилилась и уже довольно давно шипнулась такая штуковина, которая называется Relax SIMD, которая позволяет вам использовать команды, но не везде. То есть, типа, вам не дают гарантии, что это заработает хорошо. И это супер-супер полезно для модели, потому что, например, это позволяет вам заэнейблить штуку, которая называется Fused Multiply Add. В общем, делает вам, по сути, A умножить на X плюс B. Вот A умножить на X плюс B — Gateway — это такая core-фиговина, которая, core-операция, которая выполняется во всех ML-ных моделях. Если делать это супер-мега параллельно, все будет очень быстро, и все будут счастливы и будут хлопать. Вот, поэтому, собственно, все супер рады тому, что это уже втащилось. Это практически предпоследний, по-моему, предпоследняя фаза WebAssembly Proposal. В общем, это уже везде есть, вроде как стабильно работает, и это круто.
Да, ну, можно понять, что, в общем-то, WebAssembly фактически для AI никаких изменений нет. Нет никаких новых API-шек, да, нет доступа к каким-то встроенным AI-ам, а просто есть улучшение в самом WebAssembly, которое позволяет на нем запускать модели эффективнее. Ну, как бы гвоздями прибили, чтобы сказать еще раз слово AI.
Не, ну почему гвоздями? Это просто под задачи оптимизируется. То есть мы регулярно видим, что WebAssembly запустили в одном виде, а потом такие, о, а нам хотелось бы с ним, там, не знаю, обмениваться данными лучше, там, или еще что-то такое, или там более эффективно работать на разных архитектурах. В процессе использования мы понимаем, что нам чего-то еще нужно. И мне кажется, вот это вот идеальный случай, когда мы начали использовать WebAssembly для всяких AI в браузере, такие, а, окей, жмет. Чего сразу гвоздь?
Не, ну для меня это выглядит, как ребята сели на груминге и такие, так, у нас есть много задачек для WebAssembly. Какие из них важнее для AI, чтобы модельки лучше гонялись? Вот эти мы делаем. На Google I.O. очень важно сказать про AI.
Ну, да. Да.
Ну, ладно, тем не менее. В общем, AI — это, как я уже говорила, большие модели. И еще одна штука, которую в WebAssembly втащили, точнее, которую пытаются втащить под флагом, это улучшенная память побольше. В чем проблема? В WebAssembly все указатели 32 бита. 32 бита — это мало, 32 бита позволяет вам индексировать 4 гигабайта памяти. И, короче, современный motion learning в 4 гигабайта не всегда влезает. Поэтому было бы круто иметь возможность, значит, использовать модельки побольше. Ну и да, вот можно под флагом в Chrome использовать, о, прошу прощения, не модельки, использовать больше памяти. И вот теперь, ура-ура, можно это использовать. Еще прикольная штука. Это уже не связано с WebAssembly. Это больше связано с компилятором, очень популярным в WebAssembly, который называется MScript. MScript, он позволяет вам скомпилировать ваше, например, плюсовое приложение. Ну, как правило, это C-шное или плюсовое приложение, и запихнуть его радостно в веб. В процессе компиляции MScript, он генерирует вам байндинги, которые позволяют вам симулировать API операционной системы и попробовать это как-то смапить на браузер. Вот. И крутая штука — это что вот этот MScript теперь поддерживает WebGPU байндинги. То есть, типа, вы можете делать всякие WebGPU-шные штуки, которые вы написали на сишке и плюсах, и MScript такой хопа вам, и в WebGPU все завернет. Я, на самом деле, не знаю, как это работает, я не пробовала, вот, но звучит достаточно весело и прикольно. И еще одна штука, которая тоже под флагом, это называется JSPI, JavaScript Promise Integration. Вообще офигенно. То есть, типа, вы из WebAssembly Promise можете возвращать, вы представляете? Ну, типа, почему это немного странно? Потому что, опять же, компилируется, как правило, какой-то язык вида, там, не знаю, C, C++. Вот, и там с синхронностью все не очень. Есть helper, например, в MScript есть такая штука, называется, так, сейчас, не соврать бы, Asyncify, по-моему, вот, которая рулит вам вот эти вот проблемки. Но, тем не менее, вот сейчас прям нативная интеграция с JavaScript-овыми промисами, вернуть промис из моего WebAssembly, я прям чувствую, как я попала в будущее. Вот, очень-очень круто звучит. И про еще одну штуку они упомянули, но honestly, я считаю, что это вряд ли случится скоро. Это история про memory control. WebAssembly, это типа MVP, которое должно было как-то работать. Это MVP подразумевает, что все, что происходит в вашей WebAssembly, происходит на куске линейной памяти. И вот предлагается, значит, это core утверждение изменить. И попробовать сделать так, чтобы можно было как-то более изящно в процессе выполнения WebAssembly эту память туда подпихивать. Это супер ранний proposal. Команда Chrome как-то с этим играет, пробует что-то запрототипировать. Получится или нет, ну, кто знает. Но, тем не менее, вот, вроде как интересно и прикольно. То есть, типа, в нашем идеальном будущем с памятью можно будет работать более изящно. Почему это супер важно? Супер важно это потому, что между вашей WebAssembly штукой, не знаю, называется WebAssembly скриптом, не знаю, и окружением есть некая граница. И вы не можете довольно легко эту границу пересекать. То есть для того, чтобы вам что-то в память WebAssembly положить, вам придется поднапрячься и делать какой-то дополнительный препроцессинг, который очень сильно тормозит. И это, на самом деле, bottleneck практически для всех ваших приложений. И вот хорошо бы это исправить. Ну, может быть, когда-то исправят, но, как мне кажется, не скоро. И вторая часть всего этого, это значит WebAssembly у нас для AI, да, мы вспоминаем. WebAssembly — это штука, которая позволяет вам гонять маленькие модельки, но иногда у вас большая моделька. И для большой модельки, даже если вы используете full power of WebAssembly, вычислительной мощности недостаточно. И тогда нам нужно свопнуться. На что можно свопнуться в браузере сейчас? На WebGL backend. WebGL позволит вам использовать вашу замечательную GPU для того, чтобы делать вот эти вот всякие вычислительно-умножательные операции. И все было бы хорошо, но проблема в том, что вообще WebGL — это довольно такая... Ну, я не знаю, я опасаюсь говорить старая спецификация, но TLDR, в общем, WebGL, он создан, чтобы рисовать треугольнички. Вот красиво и пикселями их заполнять. Проблема в том, что рисовать треугольнички — это немножко не то, что нужно моделям для того, чтобы работать. И несмотря на то, что GPU тоже как бы создан для того, чтобы рисовать треугольнички, но хочется какого-то более изящного, крутого API, и ограничения, которые накладывает WebGL, они просто непреодолимы. Поэтому, несмотря на то, что WebGL есть, есть вторая API, которая позволяет вам работать в видях, это WebGPU. WebGPU дает вам кучу возможностей супер все изящно и flexible делать, но что надо понимать про WebGPU, чем это полезно для эмали, что там есть штука, которая называется Computer Shaders. И Computer Shaders — это, ну, такой шейдер, это программка для GPU, которая не рисует треугольнички, а занимается, ну, там, чем-то чуть-чуть более полезным. Вот. И на самом деле там тоже подшипели несколько прикольных вещей, но они по большей части все связаны, опять же, с уменьшением точности чисел, с которыми работает ваша модель. То есть там можно использовать теперь 16-битные флоты, и плюс вы можете паковать 8-битные числа в 32-битное число и делать там всякие прикольные математические преобразования, а именно умножать их. Вот это дает вам возможность сделать все быстрее. Ну и дальше рассказывается о том, какие у них там планы дальше и чего они хотят. По большей части дальнейшее развитие вот этой всей истории связано с тем, чтобы более эффективно использовать более эффективно работать с памятью внутри WebGPU, как там вот эти вот группы-сабгруппы друг с другом взаимодействуют и всякое такое. Не очень хочется погружаться в эти детали, потому что я чувствую, что Андрей и Вадим такие вот, так что все, остановите меня, пожалуйста. Это был апдейт номер 2, если что. Вот вы не думайте, там еще 10 апдейтов есть. Значит, следующий апдейт, это апдейт, про который, если я не ошибаюсь, поговорили в предыдущем выпуске. Это, значит, AI-powered DevTools, где вы там можете что-то навести и увидеть супер-мега-классный explanation. Вот, очень хорошо, очень полезно. Все очень рады, но я хочу еще раз вот просто про это сказать, что не забывайте, что вся ваша sensitive data радостно поедет к Гуглу. Вот, и, соответственно, когда ваша sensitive data к Гуглу приедет, что с ней Google сделает, да? Google на ней получит модельки. И надо понимать, что в процессе обучения, наверное, ваши данные надо будет разметить. Это значит, что возможно, ну, не точно, но возможно, будет какой-то живой человечек, который будет сидеть и писать: «О, фига себе, какие у него смешные ошибки в консоли!» Ну, и там делать какую-то разметочку. То есть это будет прям глазами видно живым людям. Поэтому, если вы не стесняетесь своих ошибок в консоли, используйте, пожалуйста. А стесняетесь, ну, там нажмите «нет», какую-то галочку поставьте. Следующий апдейт — это... И вот сейчас... Если еще предыдущие, я понимала, как связано с AI, дальше у меня сломалось. Значит, Speculation Rules API. Есть ли у кого-то предположение, как это связано с AI? Я прям вот не понимаю. Ну, для контекста, значит, что такое Speculation Rule API? Если вы хотите, чтобы ваш сайтик грузился супер быстро, вам нужно что сделать?
Уменьшить бандл.
Нет, на самом деле вы можете префетчить и пререндерить ваш контент. И для этого есть специальное свойство link, rel, и там дальше префетч, preload. Вот, круто их использовать. Вот теперь больше их не используйте, потому что это deprecated API. Теперь есть новые замечательные свойства и новый способ рассказать, значит, вашему браузеру о том, что вы префетчить хотите.
Я понял. Можно использовать AI, чтобы догадываться, на какие страницы пользователь кликнет. И чтобы динамически подсовывать этот... пререндеринг следующих страниц.
На удивление, это так. И более того, Chrome уже это делает. Я, правда, не уверена, что использует он AI или нет, но я с удивлением узнала, что вот когда вы печатаете что-то в Omnibox Chrome, ну, там типа кош, ну и дальше там продолжение, там кошка прыгнула на комод. Вот, Chrome пытается угадать, что вы хотите искать, и зарендерить заранее страничку, которую вы ищете. Вроде бы логично, но самое прикольное, что в Chrome есть специальный таб, по-моему, то ли это... в общем, не помню, как называется этот таб, но идея в том, что вы на этот таб можете сходить и увидеть, что именно запререндерил ваш Chrome из вашего Omnibox'а. Прям вас будет зелененьким, если вот он подумает, что да, он сейчас вот это запререндерит, соответственно, желтеньким, если не запререндерит, и вот это все. Выглядит вообще очень прикольно.
Ну, в этом и суть. В любой спекулятивной оптимизации, когда система пытается предсказать, основываясь на каких-то входных данных, куда дальше все пойдет, и заранее это оптимизировать. Так работает у нас JIT внутри JS, а вот у нас теперь спекулятивная оптимизация появляется даже при выборе ссылок.
Там есть смешная таблица, собственно, когда переходишь на Chrome Predictors, там табличка типа URL text, user text, URL, и следующие колонки hit count, miss count и confidence. То есть оно еще подсказывает тебе, насколько угадали они или не угадали. И довольно забавно, что hit and miss сочетание не очень хорошее, но, видимо, это дешевая операция, поэтому они могут себе позволить.
Ну, у меня есть набор любимых секретных табов в Chrome, на которые я люблю смотреть. Вот у меня на первом месте трейсинг, вот это будет на втором. Я только, когда посмотрела вот эти вот видяшки и статьи, про это узнала, и теперь вот я сижу и смотрю. Но, возвращаясь к Speculation Rules API, API настолько изящен для того, если вы хотите сообщить, собственно, браузеру, что вам что-то надо подгрузить и прифетчить, что вы сделаете? Вы возьмете TypeScript. В тегу скрипта вы дадите тип speculation rules. И внутри этого скрипта вы положите JSON. И этот JSON прочитает браузер и, соответственно, примет решение, что и как.
У меня флешбеки. Это как импорт-мэпы, что ли?
Ну, я вообще поражаюсь тому, насколько разнообразный интерфейс своих опишечек придумывается, ну, вообще просто придумывается, сколько разных довольно иногда странных способов есть. Но, тем не менее, да, вот эти Speculation Rules API работают ровно так. Мне это, на самом деле, напомнило этот, как он называется, LD, такая схема SEO-шная, чтобы размечать ваш сайтик. Вот мне показалось на это немного похоже. Вот, но, тем не менее, типа скрипт, в него JSON положили, все хорошо. Альтернатива. Вы можете специальный хедер послать с вашего сервера, который вам в качестве значения даст адрес JSON-чика. Вот, и дальше, я так понимаю, браузер пойдет, значит, JSON-чик почитает и решит, что надо пререндерить и что надо прифетчить. Прикольно, что это весьма гибкий синтаксис, то есть вы можете не только перечислить набор страничек, которые вы хотите прифетчить, но вы можете еще какую-то регулярку туда вкорячить, чтобы сказать там, типа, все страницы, которые начинаются на К, давайте, пожалуйста, их прифетчите. И более того, вы можете делать это динамически. Я, на самом деле, не пробовала, но мне кажется, это очень прикольная фича. То есть, типа, вы можете вот этот скрипт на основе каких-то эвристик положить на свою страницу в какой-то момент, а не прямо вот сразу. То есть если вы чувствуете, ой, сейчас надо срочно прифетчить вот эти штуки, вы можете это сделать. И более того, вы можете управлять тем, как, что будет происходить, когда вот этот прифетч и пререндер будет происходить. То есть там есть несколько вариантов. Первый вариант — это при каких-то взаимодействиях, когда пользователь лапку подвел к вашей ссылочке, и вы можете сказать, вот когда пользователь подвел, вы, пожалуйста, прифетчите. Либо, соответственно, прифетч как только можешь. И на оба этих варианта есть специальные лимиты, потому что, на самом деле, если вы захотите прифетчить весь интернет, ну, наверное, ваш пользователь не скажет вам спасибо. Вот, то есть, типа, лимиты есть, правила работают, выглядит это достаточно прикольно. Окей, мы можем продолжать наш квиз достаточно долго. И, например, вот там есть раздел про View Transition API. View Transition API как-то связано с AI. Ну, может быть, типа API и AI рифмуются, и поэтому это важное правило. Не знаю, у меня больше, к сожалению, идеи на этом закончились.
Ну, просто есть такое, я уверен, что у многих компаний, у многих команд есть давление. Если твой, там, не знаю, CTO выходит на конференцию и говорит AI, и это главный фокус нашей компании, это главный наш инструмент. Все компании, у которых в продукте нет AI, чувствуют такие холодок по спине и такие, а наша команда перестала быть релевантной, нас всех посокращают, поувольняют, поэтому давайте-ка мы срифмуем парочку наших технологий с AI
вдруг прокатит.
Ну, здесь подсказка есть на самом деле, что вот если вы взяли Speculation Rules, который помогает AI, то вместе вот с View Transition у вас все станет максимально плавным, потому что будет предзагружаться оптимальнее. Ну вот только так.
Типа, если все смешать, будет круто, но обязательно добавить AI. AI — это секретный соус, который сделает ваш сайт просто шикарным и замечательным. На самом деле, там еще много всяких интересных апдейтов. Про некоторые мы даже сегодня поговорим чуть попозже. Но на что мне захотелось обратить внимание, это 3D-карты. Вы представляете? Google 3D-карты. Специальная штуковина, чтобы добавить 3D-view на вашу Google 3D-карту. Я потестила, очень здорово. Правда, грузится долго. Но не Нью-Йорк красиво 3D-шно выглядит.
То есть, подожди, ты открываешь обычный Google Maps и переходишь в 3D-режим прямо там в браузере?
Нет, нет, это не так работает. Короче, у тебя есть теперь Google предоставляет экспериментальный веб-компонент, и этот веб-компонент ты просто на страничку хоп, и у тебя 3D-карта грузится. Хорошо? Хорошо. Я не то чтобы много с этим играла, но, кажется, в плейлисте демо с Google AI даже есть прямо живое демо, где они вот эту вот штуку делают. Ну, я так поняла, что типа текст скопировали, еще вот скрипт снизу поставили, хопа, заработало. Я, правда, не совсем поняла, как там правильно говорить, что будет 3D-рендериться, но, возможно, просто рендерится по дефолту Нью-Йорка, это хорошо, и больше ничего не надо, не знаю.
Да, зачем другие города?
Конечно. Вот, ну, на самом деле, это тут есть такой байс, потому что некоторые фичи, они же сначала шипятся по региону, тот же DevTools, объясни мне мою ошибку, он же тоже, по-моему, где-то там сначала на США раскатывается.
Он работает только в Нью-Йорке.
Да, мне кажется, что да. Вот. И еще как фоллоуап всей этой истории, я, наверное, упомяну еще один интересный конференционный ток, где, опять же, это тоже про AI, но это про AI в хорошем смысле. Почему? Потому что, несмотря на то, что все про это говорят, куча всяких постов в Твиттере а-ля, если ты не будешь знать ничего про AI, ты отстанешь от тренда и потеряешь свою работу. Но, тем не менее, AI — это довольно прикольный инструмент, который мы можем использовать как разработчики, и как этот инструмент использовать. Есть статья, которая называется... Как бы это перевести? В общем, строй с AI, типа, не знаю, разрабатывай с AI. И там это по большей части повторение истории про то, что вот Gemini Nano шипнули from. Но кроме этого, там есть еще информация о том, как вообще в целом вы можете сейчас внутри веб использовать свои модельки. И по большому счету... Вариантов у вас не то чтобы очень много. Вариант номер один. Вы используете TensorFlow.js. Это библиотека, которая, опять же, TensorFlow, которая позволяет вам скомпилировать модель в то, что сможет выполнять ваш браузер. Вы можете указать бэкэнд. Это может быть WebGPU, это может быть WebAssembly, и гонять ваши модельки. Вторая штука — это Transformers.js. Это от Hugging Face. Специальная библиотека, которая тоже позволяет делать кучу всяких интересных историй, включая там переводы, LLM-ки, прямо в браузере, но это работает безумно медленно, потому что для того, чтобы грузануть модельку, которая будет работать с приемлемым качеством, ну, вам нужно загрузить гигабайт трафика. Хотят ли ваши пользователи это делать? Кто знает. Вот, ну, типа, в демках, которые показывались, это все было приподгружено, поэтому все работало достаточно быстро, но на самом деле ждать придется достаточно долго. Но тем не менее, да, Transformers.js — это вторая история, и как это работает, есть вот TensorFlow штуковина, которая позволяет вам запускать модельки, а есть альтернативный рантайм, он называется ONX. Этот ONX — это такой формат модели, в который вы можете скомпилить вашу модель, и плюс PyTorch-овые модели очень хорошо в это конвертится, и можете тоже вот ее в браузер пихнуть. Про это тоже сказали. И третье, там есть еще специальный инструмент от Google, который называется MediaPipe, который позволяет вам вытащить модельку вашей мечты и тоже ее каким-то образом запустить. Вот. И они показывали это на примере модельки Gemma. Gemma — это open-source модель от Google, которая по архитектуре типа близка к Gemini, но, соответственно, вот выложена open-source, и все могут ее использовать, если очень сильно хочется. Вот. И на самом деле... теперь, я думаю, можно закруглить все эти истории про 10 апдейтов про AI и, возможно, даже больше не говорить про AI, потому что, мне кажется, на этом стриме тоже количество вот этих двух букв, оно превышает нормальное.
Надо будет спросить AI, сколько в этом эпизоде мы произнесем слово AI.
И еще один очень важный классный апдейт из вот этих 10 апдейтов, связанных с AI, называется Web Platform Dashboard. Вот. И, Вадим, ты знаешь, как Web Platform Dashboard связан с AI? Ну-ка, расскажи.
Там нет AI. Вот как он связан с AI.
У-ху!
В общем, это интересный эксперимент, интересное упражнение над данными. Ну, как знаете, сидит разработчик, у него есть много данных. Что он делает? Дэшборд. Это обычное дело. Так в жизни бывает. Вот мы помним, что Microsoft какой-то дэшборд сделал альтернативный этому интеропу. Помню, что на днях Патрик Бразет из Microsoft тоже какой-то свой дэшборд сделал на основе Web Features API. И вот тут Google к Google I.O., команда Chrome DevRel, сделала свой дэшборд, запустила его по адресу webstatus, в одно слово, .dev. Это дэшборд. Там есть много данных и есть поиск. С одной стороны, в посте, на котором они анонсируют его, сказали, что типа, это не конкурент к NIUSE, это не конкурент BCD, Browser Compat Data, который есть там на MDN, и всем этим таблицам и прочим. Это специальный инструмент. С другой стороны, ты смотришь на него, им прям хочется пользоваться. Там есть интересные штуки. Но пользоваться им нужно умеючи. В общем, в чем идея? С одними и теми же данными, допустим, вот давайте то, что вам знакомо. KNIUSE. KNIUSE, чтобы показать вам данные, использует несколько разных источников. У них есть собственная база данных у KNIUSE, она была маленькая сравнительно. Потом они добавили туда браузер Compat Data, мозиловскую базу данных, там фичи, как браузеры их поддерживают. И это все смешалось немножко. Иногда вы ищете и получаете прям две отдельные таблички с разными источниками данных. Ну, такое бывает. И KNIUSE сфокусирован на определенном срезе этих данных, что типа вот когда эту фичу можно использовать, вот стабильные версии браузеров, вот там колонки с версиями, все остальное и всякая дополнительные статьи, документации и прочее. То есть это один из взглядов на эти данные. А другой из взглядов на эти данные, вот, собственно, вот этот дашборд, и он предлагает взгляд, скажем так, через baseline, через доступность какой-то фичи и ее судьбу сквозь года, сквозь версии браузеров, как оно все будет развиваться и поддерживаться. То есть, открывая эту таблицу, вы видите огроменный список на, ну, там, порядка 20 фич на одной странице, страниц около 20, ну, примерно такой порядок. А вот вообще тут написано наверху, что всего 268 фич. Ну, примерно так, да. И вы можете искать по ним. Там есть, допустим, ключевые, там есть разные флаги, похожие на те, что вы можете использовать, допустим, на GitHub, когда ищете какие-нибудь issue или pull реквесты, там, допустим, можно написать available, подчеркивание on, двоеточие, Chrome, и он отфильтрует фичи, которые есть только в Chrome. Только что-то он не работает у меня.
Там сложно, но он работает.
А, там нужно сильно Enter нажать. Да, там появляются фичи, которые берутся из, собственно, веб-фичерс репозитории, на основе которого, собственно, работает бейзлайн. То есть там нет вообще всех фич веб-платформ. То есть, не знаю, border radius вы там не найдете. Но там, допустим, есть, не знаю, counterset какой-нибудь, или там CSS nesting, или что там есть, всякие Aviv, или baseline source из Flexbox, или там text indent вдруг есть. А почему они там есть? Потому что их, во-первых, завели в репозитории Web Features, во-вторых, на них есть веб-платформ тесты. И вот веб-платформ тесты — это одна из ключевых, что ли, вещей, связанных с этим дашбордом, и одна из проблематичных вещей, связанных с этим дашбордом. Что такое веб-платформ тесты? Когда браузеры лет 5-7 назад подумали, что это у нас несовместимая реализация, они не только начали думать про интероп, собственно, эту инициативу, чтобы все приводить вместе, они еще начали думать, что на основе чего-то нужно нам, собственно, эту вот совместимость улучшать. И они придумали такой проект, как веб-платформ тесты. Это vpt.fyi, такой сайт, на котором люди, собственно, периодически сабмитят под разные фичи, тем более новые разрабатываемые последние годы. Прям вот это важно. Без, ты не можешь новую фичу засабмитить или даже запичить без веб-платформ тестов. Ну, и реализовать тоже. По сути, это набор тестов, которые все браузеры должны проходить, и чтобы поддерживать фичу целиком. Но так бывает, что фича стабильная, она зашиплена во всех браузерах, а на нее написано 3 теста, и один из браузеров, не знаю, ни один из этих тестов не проходит. И фича считается стабильной и доступной во всех браузерах. И это как будто бы не имеет никакого смысла, правда? Ну, то есть, типа, как это? Тесты не проходятся, не все тесты проходятся во всех браузерах, а в некоторых браузерах вообще ни один тест не проходится. Но фича работает, и она считается важной. И вот с точки зрения психологии вот разработчика, который пишет тесты для своего кода, вы думаете, ну это какая-то ерунда, ну не имеет смысла. Если уже написал тесты, они все должны проходиться. А если все тесты не написаны, то и фича нестабильная. Но нет. Дело в том, что веб-платформ тесты, как я уже сказал, они появились далеко не сразу, не вся веб-платформа покрыта тестами. И тут я приближаюсь к одной из больших проблем этого дэшборда, о которых, собственно, разработчики все и начали говорить хором. Те цифры, которые вы видите в колонке про веб-платформ-тесты, там даже не написано веб-платформ-тесты, на самом деле, там просто написано типа 100%, 84%, еще что-то такое. Это очень ненадежные данные, это очень странные данные. И когда вы их сравниваете с бейджем baseline, там типа newly available, или там типа widely supported, или типа limited availability, они вообще не имеют никакого смысла. То есть ты сравниваешь эти данные, и они, ну, не матчатся. Вот как я сказал, типа widely available, а тестов нет. Или limited availability, но тесты проходятся. И вот это проблема. И об этом очень классный коммент написал на GitHub Эрик Мейер, но об этом чуть позже.
Я не совсем поняла. Это проблема бейзлайна, который неправильно галку поставил, или это проблема конкретно ресурса, который вот так это отобразил?
Это проблема дашборда, который свел данные, которые не сводятся, строго говоря. То есть, условно, ты понимаешь, что действительно фича широко доступна, стабильна и работает, но смотришь рядом на тесты и понимая, что просто тестов для нее не написали. Или написали тесты на 3 узких кейса, а все остальные, на все остальные, которые прекрасно работают во всех браузерах и позволяют фичи пользоваться, просто не написаны тесты. Но дэшборд тебе об этом не говорит. Он говорит, просто плохие тесты проходят, и ты думаешь, ой, наверное, фичи не готова. Хотя, с другой стороны, готова. И у тебя начинается идиосинкразия, и ты такой думаешь, а мне что делать с этим дэшбордом? Как мне жить теперь, если я понимаю, что какая-то фича нестабильная, но одновременно и стабильная?
А можно я, как человек, который делает дашборды за деньги, скажу, что этот дашборд — полная ерунда. Он настолько чудовищно неудобный, им невозможно пользоваться для какого-то анализа, потому что все здесь действительно подгенерировано, страничек много, на каждой страничке информации мало. Единственное, что у нас есть, это вот этот вот фильтр, который работает так себе, и возможность сделать сортировку по бейзлайну вверх и вниз, и все. То есть сделать по нему какой-то анализ данных чудовищно сложно. Хорошим решением было бы, я не знаю, вот если бы у них была возможность это все выгрузить куда-нибудь в Excel и на своей машинке уже нормально посмотреть, что есть, сколько и всего, как-то уже из этого сделать какой-то вывод. А сейчас, ну, это просто список.
Ну, у меня такое же ощущение. Я когда смотрела анонс этой истории, там было сказано что-то вроде «это позволит вам увидеть, как со временем эволюционируют разные фичи, там что-то такое». Я ожидала какую-то инфографичную красивую визуализацию. Я пришла, я вижу список, и вот что меня больше всего здесь смутило, возможно, я просто куда-то не туда посмотрела, что есть колонки, а что колонки обозначают, непонятно. То есть типа 98% чего, простите. Вот, это чуть-чуть странно мне показалось.
Тестов.
Да.
Но никому это непонятно.
Вот, поэтому, ну, типа, я знаю, что, по крайней мере, мои коллеги, я в том числе, очень любят создавать свои такие хорошие персональные дашборды, которые понятны только тебе. Ты смотришь на этот дашборд, и так все хорошо. Но если кто-то другой посмотрит, такие, что это? И у меня есть ощущение, что этот дашборд был создан для кого-то, но не совсем понятно для кого. Возможно, было бы хорошо инструкцию, не знаю, к дашборду или что-то еще такое.
Ну, в общем, у нас есть интро-пост от Рэйчел Эндрю на веб-деве про то, как этот дашборд сделали, как на него посмотреть и как он вообще работает. И пока вы можете почитать этот пост и попытаться понять, потому что, кажется, мы вот здесь вот не особо поняли, зачем это нужно. Но есть еще идея
есть еще мое впечатление, что у этого дэшборда есть одна, пожалуй, полезная фича лично для меня, которая со временем будет улучшаться точно, потому что будет следующий год, следующий год, следующий год. Это, собственно, baseline. И когда мы говорим про baseline 2023, например, все, что в него включено, это прошлогодний baseline, когда, собственно, baseline появился. Тут есть фильтр по baseline 2023, и можно просто понять, что там есть. Это фичи, которые в 2023 году стали широко доступны, то есть появились во всех браузерах, то есть стали основой и стали чем-то нормальным. Вот что такое baseline. И глядя на них, можно сделать какие-то выводы. Когда у нас будет baseline в конце этого года, видимо, когда у нас будет baseline 2024, мы сможем сделать еще другие выводы, потому что прямо сейчас ни одного другого места удобного с подобным же срезом именно по бейзлайну не было. А вот в этом есть ценность какая-то. Ну, плюс еще Рэйчел говорит о том, что если вы делаете доклад на какую-то тему, вы можете быстренько посмотреть на какую-то фичу и понять, какова поддержка браузеров, какие там, не знаю, перспективы, тесты и все остальное. То есть это, ну, не стоит прям совсем хоронить этот дэшборд, надо держать его в голове, на мой взгляд, и понимать, что вот данные веб-фичерс, да, данные там BCD, данные там еще других, из других источников, ну, они там лежат своими JSON-ами и лежат там в NPM, где-то еще, и не всегда удобно до них добираться. А вот тут, ну, как-то можно на них посмотреть. Специалист по дэшбордам говорит, что ерунда. Я тоже чувствую, что ерунда просто из-за того, что сведены источники, данные из двух источников, которые друг другу противоречат очень часто. В общем, странненькая штука, но сделайте лучше, зайдите в ишью, зарепортите, предложите. Наверное, это тоже справедливый ответ.
Ну, мне здесь понравилось, на самом деле, то, что пытаются как-то скоммуницировать всю эту штуку через baseline. И если еще посмотреть другие доклады Рэйчел Эндрю, мне понравилось, как вот этот baseline используется в процессе, когда ты рассказываешь про какие-то новые фичи. То есть ты прям говоришь, вот это вот доступно так-то, так-то, и фича такая-то. Поэтому, возможно, целью этого дэшборда была попытка вот это сделать, но только не внутри доклада, а через какие-то данные. И, может быть, просто чуть-чуть не допилили.
Ну и, к слову, про улучшение и про допиливание, насколько я понимаю, есть большой план завести в репозитории веб-фичерс, на основе которого, собственно, baseline работает, все оставшиеся веб-платформ фичи до конца года. Задача размером чудовищным каким-то. Но, видимо, есть какие-то автоматизации на эту тему и так далее. То есть прям большая группа людей работает над тем, чтобы свести эту базу данных вместе, наполнить ее до конца и вообще всячески улучшить качество данных. И, возможно, этот дашборд благодаря этому расцветет и станет более полезным. Но есть, повторюсь, проблема с веб-платформ-тестами, которые не так круто развиваются, их не так легко писать, вернее, их не так легко эти данные заводить вот в этом формате, как, допустим, те же самые, просто документировать существующие веб-платформ-фичи. Их тоже, конечно, нужно тестить и так далее, но очень многие старые фичи можно просто массово загонять в эту базу, потому что они реально все работают. А вот если, когда речь идет про тесты, ну, я буквально вчера тестил один API, который появится в следующей версии Firefox, чтобы его документировать, и я вдруг понял, что кусочек этого API не работает, хотя оно везде обозначено как поддерживаемое. Именно в Firefox не работает. И я такой, или я что-то не понял, или нужно разбираться. Ну, короче, чтобы написать тесты на эту тему, нужно прям закопаться в спеку, протестить во всех остальных браузерах, еще написать адекватный тест, который хорошо работает и стабильно работает, разобраться в формате этих тестов. Короче, с веб-платформ-тестами сильно лучше в ближайшее время не станет. По крайней мере, со старыми фичами. С новыми фичами, насколько я понимаю, их тестируют, документируют нормально. В общем, интересный дашбордик. Если вы найдете в них что-нибудь полезное, какой-нибудь для своего какого-то use case, для своей задачи, напишите нам, мы с интересом почитаем, зачем вам это может быть нужно, вдруг мы что-то не поняли. А так, ну, еще один взгляд на сложные, запутанные данные. В целом хорошо, но узко и не совсем качественно, что ли. Я видел, как Chrome DevRel запускал более мощные и более четкие, что ли, какие-то более качественные проекты в предыдущие годы. В этот раз было как-то грустно, и, возможно, это показывает состояние команды, приоритет Хрома. Ну, да, есть такое. Но есть еще новости у нас с Google.io. Много про AI сейчас не говорили и продолжим не говорить про него. Видите, какие мы классные. Но я все-таки верну шутку, Полина. Как ты думаешь, что, какое отношение AI имеет к новинкам в JavaScript-фреймворкам? Там есть что-нибудь?
Ну, на самом деле нет. Я надеюсь, что не появится. Но, тем не менее, да, новинки JavaScript Framework были обсуждены на Google Live. Я была чуть-чуть удивлена этому. Я подумала, а зачем вообще этот ток? Вот. Но потом, когда я почитала follow-up статью, выяснилось, что на самом деле есть такая специальная группа Chrome Aurora, которая позволяет, коллаборируясь с создателями, с комьюнити, наверное, open-source фреймворков, шипить более хороший user experience. И, собственно, как это делается. И дальше, когда я вот это поняла, зачем вообще был этот разговор. Этот разговор был о том, что вот есть классная экосистема фреймворков, и что хорошего они сделали для того, чтобы получить хороший user experience. Ну, на самом деле, это чуть-чуть за уши притянуто, но, тем не менее, послушать про новости фреймворков было прикольно. Обсуждалось там много всего. Если начинать в алфавитном порядке, то первый это был Angular, и давайте мы, пожалуйста, пропустим Angular. К сожалению, я недостаточно эксперт для того, чтобы говорить про новые классные штучки.
Не, ну на самом деле одну штучку из Angular стоит сказать, про нее говорили, это сигналы, что они туда проросли тоже. То есть сигналы продолжают распространяться по всем фреймворкам, кроме React.
Да, к сожалению. Ну и на самом деле есть ощущение, что наша экосистема базовых, давай назовем так, базовых фреймворков начинает медленно партиционироваться. Она на самом деле и так-то достаточно давно была партиционирована. Вот. Следующий по алфавиту это фреймворк Astra. Astra — это, я бы сказала, наверное, относительно новый фреймворк, который делает жизнь немножко легче, потому что если ты не пишешь на React, то у тебя там, ну, либо какая-то супер привязанная к фреймворку история Astra, это такой зоопарк. Основной поинт Astra в том, что ты можешь создавать так участки, которые называются Astra Islands. И эти острова ты можешь туда сажать свой любимый фреймворк, он будет там жить, он оттуда не вылезет. А если ты хочешь два таких острова, ты можешь в два острова посадить один и тот же фреймворк, и будет хорошо. На самом деле, я немножко Astra использую, и я очень-очень счастлива тому, как это работает, потому что это действительно позволяет тебе супер легко делать всякие сложные миграции, когда ты хочешь, например, внедрять React, Vue или что-нибудь еще постепенно. И более того, что прикольно про Astra, у них, на самом деле, у Next.js есть похожая штука, это гибридный рендеринг. Гибридный рендеринг позволяет тебе получить самое лучшее от твоего процесса рендера. Если твоя страница выглядит суперстатической, то ее просто срендерит статику, ну, дальше ты ее предеплой положишь там куда-нибудь на GCP, на твой любимый CDN, и будет у тебя просто статика. Если фреймворк понимает, что это не статика, соответственно, будет рендериться динамически. И да, предвещаю вопрос, там для этого не используется AI. Это совершенно простые евристики. Вот, еще одна штука — это image. На самом деле, вот эта группа, они очень сильно топят за крутые, хорошие компоненты картинок, потому что, ну, с картинками веб, вот, как было 5 лет назад плохо, так и сейчас все еще плохо. Вот, специальный компонент image, который позволяет вам сделать ваши картинки хорошими, доступными, эффективными, бла-бла-бла. Но удивление. Мне кажется, что Astra единственный фреймворк, который прям из коробки внедрил Vue Transition Support. Прям хопа, и вот там есть Vue Transition. Это прикольно.
Они очень рано прыгнули на этот hype train. Буквально год назад только вышло первые там вот эти вот альфы в Chrome Canary. Они тоже... А у нас есть поддержка. И ты такой, чего? API еще 10 раз поменяется. Ну, они там сделали слой абстракции, понятное дело, и каждый раз подстраивались под все эти изменения, но один из классных способов завируситься на фичи. Все такие думали, о, только в Astra это возможно. Нет, конечно, но было такое впечатление поначалу, что типа только они за это взялись.
Ну, мне кажется, что это как раз попытка чуть-чуть откусить рынка, потому что вот уникальная фича, на самом деле, мне кажется, что Vue Transition интересное будущее, и вот как поддержка такой штуки может дать фреймворку серьезный буст.
Насколько я помню, там прикол же, одна из фич Astra в том, что они
Statica First. Так вот, Astra вот в этой своей статической версии, чтобы добавить View Transition, которые тогда еще не работали между страницами, они, собственно, шипали какой-то JS-ный бандл, который делал мультипейдж, сингл-пейдж какой-то странный. Ну, короче, очень они шлепали какой-то хак сверху, чтобы нормально работать с View Transition, пока они, ну, неполноценно мультипейджевые. В общем, ребята заморочились, и это было, за этим было приятно смотреть. То есть они из-за того, что они маленькие, двигаются быстро, Angular бы такой не смог внедрить. Вот одна из особенностей, кстати. И у них даже бы голова так не повернулась. Типа, а зачем? Когда будет готово, внедрим и выпустим LTS через 3 года. Там.
Медленная комьюнити Angular. Но, кстати, есть еще одно большое комьюнити, которое называется React. И вот чего нет в Astra, а что есть в React, это сервер Components. А на самом деле сервер Components — это вроде бы как уже 100% случится в React, и оно уже случилось. Но проблема у этих сервер-сайт компонент, что это такая переосмысленная архитектура серверного рендеринга, которая много чего поломала. Тем не менее, это в целом направление к чему-то хорошему, потому что сервер-сайт компонент позволяет вам два раза не выполнять, например, ваш JavaScript, не грузить JavaScript-овую разметку плюс серверную разметку и делать все вот эти штуки. Но взамен вы заплатите тем, что вам надо очень четко понимать, что где делать. То есть, типа, у вас есть серверный код, у вас есть клиент, код, и вам надо быть супераккуратными, как это не смешать. И когда вы начнете один в другой компонент вкладывать, скорее всего, это будет чуть-чуть сложно. Забавно, что на самом деле в Astra то же самое есть, только у них есть Astra-компоненты. Они мне чуть-чуть вот по своей философии серверные компоненты React напоминают. А еще одна крутая штука React, я думаю, что про нее уже говорили, это React-компилятор. Теперь пишите, что хотите, а React вам сделает хорошо. Ну, это позволит вам просто получать меньше рендеров, и я предположу, что это снова работает без AI. Сервер Actions, ну, про это на самом деле не очень почему-то мне хочется говорить, потому что у меня просто сложилось ощущение, что это какая-то обертка вокруг ручки, и зачем, мне не супер понятно, если честно, потому что обычно люди пилят какие-то свои абстракции над словом бизнес-логики, мне кажется, что эти сервер Actions, они в это не очень хорошо впишутся во многих архитектурах, но я могу ошибаться. Еще два больших таких фреймворка, которые у всех на слуху, это Remix. Что в Remix? В Remix вид завезли, все рады и хлопают. Вот. И еще там есть SPA-мод. Ну, на самом деле, никогда не использовала, поэтому не знаю, полезно это или нет, но люди говорят, круто. Что еще? Next. Next — это интересная зверюшка, потому что Next очень дружит с React, и поэтому все последние фичи React очень быстро приезжают в Next. В том числе Next — это, по-моему, единственный фреймворк, который позволяет вам сервер компонент использовать. Вот. Но для этого вам надо сделать некоторые вещи. Вот. И поэтому у этих серверных компонентов не очень хорошая обратная совместимость с тем, что было в предыдущих версиях Next. И вторая штука про Next — это TurboPack. Ну, в общем, есть очень много паков. Там WebPack, SnowPack, TurboPack. Вот. TurboPack написан на Rust. Он быстрый, классный и хороший. И вот теперь, типа, в Next он есть. Просто знайте об этом. Говорилось про Vue. У Vue вышла новая версия. Все очень сильно рады и довольны. Говорилось про Next. У Next вышла новая версия. Все тоже очень сильно рады и довольны. Говорилось про Svelte. Ну, соответственно, у Svelte вышла новая версия. Все очень рады и довольны. 5-я. Вот. Там еще заанонсировали штуку, которая называется Runy, которая, кажется, перевернет подход к реактивности в Svelte. Но я здесь опять же, не эксперт, поэтому даже рассказывать про это не буду, но вот можно обратить внимание, что есть такие классные руны. И еще говорилось про Solid, и в Solid тоже вышел новый релиз. Все. Это все, что я смогла для себя вынести из обзора фреймворков.
Ну и раз упомянули Solid, ведь не только Google I.O. у нас был. У нас еще прошел DevWorld 2024, где Райан Карниата, основной разработчик Solid, вышел и сказал: «Ребята, а у нас теперь Solid Start стабильный. Вы рады?» Да, да, что это? Что такое Solid? Начнем с этого. Solid — это такое переосмысление идеи React. То есть берем JSX, но выкидываем виртуальный дом. Оставляем только сигналы и получаем реактивность. То есть это реактивный JavaScript фреймворк. В чем основное отличие? То, что как у нас устроен React. Он вот на таком базовом уровне устроен очень просто. Мы описали все в JSX, сделали некую отображение, функция от состояния. Отрисовали страничку. Например, что-то изменили. У нас изменилось состояние. Мы в виртуальном доме создали новую копию, сравнили ее со старой, узнали, какие места у нас изменились, и поменяли их. И какие-то компоненты перерисовались, и по цепочке все дерево, да, может быть, очень глубоко перерисовалось. А изменилась какая-нибудь одна ерунда, которая так глубоко не нужна. Реактивные фреймворки работают не так. Ты создаешь сигнал. Это вот такая вот сущность, которая подписана на изменения. В точечно в одном месте. У тебя один раз отрендерился твой компонент, но в нем есть такие точечки изменения, которые при изменении, на которые подписаны твои сигналы, перерисовываются. Таким образом, тебе не надо ререндерить все огромное дерево, а точечно изменяются отдельные места. И вот так и сделан Solid. Это фреймворк, который довольно активно обсуждают, но он... Не сказать, чтобы такой прямо сильный игрок вот в мейнстриме, но в то же время его очень много обсуждают последние годы даже, наверное. В этом плане он мне чем-то напоминает Ember тоже. Мы его редко видим, но есть люди, которые его обсуждают. Так вот, сейчас ребята из Solid решили, а нам нужен метафреймворк. То есть, чтобы у нас была не только клиентская библиотечка, как React. Ведь как было раньше, да? Мы берем Create React App, прикручиваем к нему что-то, и вот так вот собираем страницы. И всем это надоело. Всем захотелось, чтобы была такая вот базовая заготовка, на которой можно сделать все, стартовать. И мы буквально сейчас, на прошлом выпуске, да, мы обсуждали, что у нас ремикс исчезает, потому что они поняли, что если мы возьмем React Router, соединим его с Vite, то вот он и фреймворк. И ребята из Solid то же самое сделали. Они взяли Vite, добавили к нему свой роутер, добавили туда, что же они взяли? А, Винкси. Винкси они взяли. Это, в общем, Vite и Nitro. Это такие кирпичики. Они взяли готовую штуку для того, чтобы быстро сериализовать JSON-чики. Они взяли Винкси, который построен поверх Vite, добавили туда свой Solid роутер и сверху поставили Solid. И готово. У нас есть фреймворк, на котором можно делать, ну, целиком наши сайты, которые умеют ходить в базы данных, что-то доставать и отрендеровать это на клиенте достаточно эффективно. Здесь можно посмотреть само выступление Райана, создателя Solid'а. Он показывает вот прямо как с нуля. Он создает сайтик, который начинается как обычное SPA-приложение. Потом он получает данные, он их матирует в свои компоненты. А потом он переходит к тому, что эти данные уезжают на сервер. Потом они красиво достаются. Он добавляет форму. А в конце он делает самую магию. Он выключает JavaScript. И у нас все продолжает работать. А за счет чего оно работает? Оно работает за счет тех же самых сервер action. Сервер action — это возможность красиво описывать формы. Она есть и в React, она есть и в Solid. Когда мы не пишем вот эту длинную портянку, куда мы постом отправим наши данные, а просто указываем некий сервер action, который мы выше описали, и все это по типам красиво связывается у нас в TypeScript, все у нас четенько, и хорошо улетает. Вот здесь как раз тоже хороший пример. Показывает Райан, что даже обычные пост-запросы чем плохи? Или get-запросы за данными, да? Вот у нас лежали данные на клиенте, мы переложили их на сервер, написали get-запрос, и все данные у нас стали unknown. Мы уже не знаем, какая структура летит к нам с сервера. Как только мы пишем готовый фреймворк, который от клиента до сервера, единая такая сущность, мы уже знаем эти структуры. Но что же вот самое интересное, что здесь вот добавили? Это серверные функции. Как раз я еще нашел статейку, где автор рассказывает о том, как можно мигрировать с серверных компонентов React на Solid Start. И в чем отличие серверных функций от того, что нам предлагает React. И смотрите, это самое интересное. Если React нам сейчас говорит, измените ментальность, перейдите полностью на сервер, все компоненты, они серверные, а вы на клиенте уже отдельно создаете компоненты, которые описываете через Use Client, то Solid нам говорит, пишите так же, как раньше. Но если вам нужно что-то достать с сервера красиво, мы позволяем вам точечно в нужном месте указать Use Server, и вот этот вот кусочек, он исполнится и во время SSR и во время клиентского рендера. И тогда вы можете создавать компоненты, которые сами сходят на сервер, заберут свои данные и отрисуют. Но они это сделают эффективно. Например, если у вас на странице много компонент, которые делают use server и ходят за данными, это не будет такой длинный waterfall. Вы зашли на страницу, а потом каждый компонент отрисовался, он пошел за своими данными, потом следующий отрисовался, пошел за своими данными. Нет, это все склеивается, эффективно улетает на сервер, и одним запросом возвращается, и все это работает из коробки. Но что самое важное, у нас здесь не меняется ментальность. Мы пишем компоненты, как писали, но мы получаем возможность в некоторых местах постучаться на сервер. То есть вот это чем-то похоже, как будто вот мы раньше писали все на сервере, представили, да, мы пишем какой-то список, мы сходили за данными в базу данных, получили ее и начали рендерить список. То теперь мы получаем возможность сделать то же самое, когда мы пишем что-то для браузера, только указать вот этот кусочек, когда ты постучался за данными, ты оберни функцию и укажи, что эта функция серверная. И тогда данные тебе прилетят, и ты сможешь их отрендерить. Но у тебя не меняется ментальность полностью. Это не означает, что все перевернулось. Теперь у нас есть какие-то сложные непонятные серверные компоненты, которым нужен какой-то сложный непонятный бандлер, который это будет поддерживать. И вот тогда у вас что-то там соберется, но пока только в Next-е. Нет, это вот писали как раньше, но можем точно указать отдельные места, что за ними нужно постучаться на сервер. И все это быстрое и суперкомпактное, потому что... Как они здесь говорят, сколько же у них там занимает? Чуть ли не какие-то килобайты для того, чтобы это все запустилось. Ну, то есть базовое приложение прям... Я где-то видел десятки, 45 килобайт или сколько такое, и у вас все заработает. Вот такие вот новости. Мы снова возвращаемся на сервер.
Очень забавно. Я все жду, когда мы вернемся к лампстаку, ну, потому что он теплый, ламповый. Вот это все в какой-то момент, возможно, это произойдет. Мне понравилось то, что есть вариант, то есть типа React, который пытается угадать все за тебя и разрулить вот эти вот дифы и гидрацию и прочее, прочее, прочее. И если я правильно понимаю, я вообще Solidом никогда не пользовалась, ну, имеется в виду, я с OLED маленькими буквами никогда не пользуюсь, а с OLED большие буквы я всегда стараюсь следовать этим прекрасным принципам. Так вот, мне кажется, что возможность явно сказать, где что делать, это очень хорошая возможность. Я всегда намного более себя комфортно чувствую, когда я понимаю, что я могу своим API управлять, а оно не делает какую-то страшную автомагическую магию, которую я не могу контролировать. Но, опять же, у меня недостаточно тут знаний, и мне кажется, что там автомагической магии тоже должно быть очень много. Вот. Но есть ощущение, что вот этот контроль, это чувство контроля, оно такое прям хорошее.
А насколько совместимо... Ну, вот мы говорим, что там используют тот же самый GSX. Насколько можно что-то можно переписать имеющееся у тебя React-приложение на Solid легко?
Очень несовместимо, как минимум потому, что здесь у тебя нет хуков.
Ага.
У тебя нет вот этого лайфсайкла React, когда постоянно все перерендеривается, у тебя компонент отрисовывается один раз, и дальше ты должен все свои вот эти хуки и работать со стейтом полностью поменять на сигналы. И плюс у него есть расширение JSX, чтобы не описывать циклы, например, через JavaScript-овый for, у него есть внутри JSX свои конструкции, но они не обязательны. Можно писать и JavaScript, но все равно переписать все придется. То есть JSX взят просто как базовый вот такой подход, который сейчас умеют у нас все редакторы. Они понимают, что это за кусок такого странного не HTML ты вставил и правильно его подсвечивают. Поэтому JSX есть, но это просто JSX. Все остальное — это не React. И у нас сегодня есть вопросы. Санек, привет, Санек, спрашивает. Добрый день. Как думаете, когда в стандарт наконец-то приедут декораторы и Temporal? Вроде разрабатывается уже много лет, а ВОС и ныне там. Ну, нельзя сказать, что ВОС и ныне там, потому что действительно все это разрабатывалось много лет, там... 4 года для Temporal, по-моему, и 5 лет для декораторов. Но они двигаются по Stage. И сейчас оба пропозала находятся в Stage 3. То есть они рекомендованы для того, чтобы быть имплементированными. И как только их раскатают по браузерам, когда начнется вот один браузер, какой-нибудь Chrome наконец-то довезет, мы порадуемся, и оно поедет дальше. Да, вот я честно не помню, какая там была история у Temporal, что там было болезненного, но вот с декораторами было все очень сложно. потому что появился сначала один стандарт, когда его практически довезли до уровня того, что мы его можем имплементировать. Оказалось, что в таком виде его имплементировать нельзя, нам не хватит просто производительности. В рантайме эти декораторы не смогут работать. Его откатили назад, перерабатывали и снова наконец-то довезли. И он сейчас у нас есть внутри TypeScript. Сейчас у нас существует два стандарта декораторов. Старый, на котором работают некоторые фреймворки. Вот Angular, например, внутри себя использует похожий на старый стандарт декораторов. Ну, у них там все свое, но все равно это близко к старому пропозалу. Или Nest, например, он использует тоже старые декораторы. И есть новые декораторы, которые включаются сейчас уже из коробки внутри TypeScript. Так что можно сказать, что декораторы до нас все-таки уже доехали, но не в рантайме. Ну, и то же самое с Temporal, что ну, уже скоро. Скоро ждем в браузерах. А так нельзя сказать, что это прям совсем остановилось. Там движение было. Есть хуже стандарты, которые мы прям сидим, ждем, ждем, а там ничего не происходит.
Должна сообщить, Санек, что я тоже очень жду Temporal, потому что это просто решит кучу проблем. Прекрасная API. И мне кажется, потому что очень сложно сделать его хорошо, и поэтому я не удивляюсь, что оно двигается настолько медленно. Вот, но когда это случится, все, мне кажется, будут очень-очень рады.
Ну, еще один вопрос. Максим спрашивает про всякие ИИ-инструменты, но мы же не могли закончить эпизод AI. В общем, Максим спрашивает, есть куча инструментов, которые позволяют значительно упростить, ускорить процесс разработки, и, собственно, вопрос ко всем ведущим, которые вот сегодня собрались. Используете ли вы их в работе? Какие именно? Как вы применяете? Потому что вот Максим говорит, что есть страх, если он не начнет использоваться этими технологиями, то постепенно будет отставать от времени и станет, не знаю, менее квалифицированным специалистом. И, собственно, финальный вопрос. Насколько важно освоить такие инструменты, чтобы оставаться конкурентоспособным? У вас есть, ну, для начала про собственный опыт, а дальше вот, собственно, анализ. Нужно ли это? Или это, ну, пройдет?
Давай, я начну. Я сегодня начинаю про AI, да, и завершаю про AI. В общем, Максим, не парься, пожалуйста, это хайп, он пройдет, и все успокоится, и все будет хорошо. AI-инструменты — это то же самое, что, я не знаю, представляешь, сейчас на каждом шагу все начнут орать, используйте линтер, и линтер — это круто, не будешь использовать линтер, и все сломается. Это просто инструмент. И этот инструмент можно использовать, можно не использовать. Для конкретно AI-тулзов, ну, есть, что обычно используется, Copilot, ChatGPT. Удобен ли Copilot? Да. Ускоряет ли он твой процесс разработки? Ну, по мне тогда. Ну, мне очень нравится, что, в общем, для чего, на мой взгляд, можно и нужно использовать AI. AI позволит тебе нагенерировать кучу всяких заглушек. Он поможет тебе автоматизировать твои рутинные задачи. И поэтому это на самом деле, ну, смотри на это точно так же, как на линтер. Линтеры то же самое делают, просто, ну, типа, потому что люди глазками, им сложно читать код и находить ошибки. Вот мы сделали автоматизацию. Это просто дополнительный уровень автоматизации, который может тебе суперсильно помогать. Вот, например, у меня недавно была задача, у меня была навигация, и мне нужно было, соответственно, эту навигацию сверстать. Я взяла скриншотик навигации, скинула и попросила сгенерировать мне, вытащить оттуда текст. Скопировала текст, и получилась хорошая навигация. Нет, ChatGPT не пишет за меня красивые стили, потому что его стиль отстой, и у Copilot стиль тоже не очень. ChatGPT и другие AI-штуки не строят за меня архитектуру приложения. Но какие-то простые, очень рутинные задачи, это поможет тебе автоматизировать. Если тебе это не нравится, на самом деле ты совершенно не обязана этим пользоваться, и вообще не надо из-за этого переживать. Потому что, опять же, все люди... Ну, вообще, вот этот хайп, он мне лично неприятен. Когда я читаю, не знаю, там, какие-то соцсети, где пишут, вот, AI, вот мы все сейчас за AI, мы понимаем и знаем AI, у меня вот первый вопрос, ребята, вы матрицы множить умеете? Вот, поэтому мне кажется, что людям, которые говорят, что вот, AI, там, вперед и везде, вот первым делом надо заботать, как множить матрицы, и потом вот пусть они вернутся и говорят про AI. Потому что сейчас, ну, просто инструмент, такой же, как другие. Удобный, да, но это не штука, которая изменит все, и если ты не будешь ей использовать, ты будешь, не знаю, тебя уволят, и ты никогда не найдешь работу. Нет, просто инструмент.
Ну, у меня немножко противоположное мнение, что все-таки пользоваться этим надо, потому что это скорость разработки. Действительно, мы снимаем с себя рутину, при этом здесь нет какого-то сложного изучения инструмента, потому что, ну, делает он буквально две вещи, если мы говорим о AI в коде. Он делает автодополнение, либо мы можем поговорить с чатиком и попросить что-то сделать. То есть я вот пользуюсь CodeImmunum, это бесплатная тулза. И для чего я использую? Ну, вот мне нужно где-то сделать рефакторинг, да? Вот у меня даже такие были задачи, что я смотрю, здесь используется библиотека промисов, Bluebird, устаревшая. Я хочу переписать это на обычные промисы. Я выделяю кусок кода и говорю, перепиши мне это на обычные промисы, убери здесь Bluebird. У него есть некоторые методы нестандартные. И у меня мгновенно появляется новый код. Я его проверяю, все хорошо, я его коммичу. То есть я снял с себя рутину и больше думаю про какую-то большую архитектуру приложения, а не такие мелочи. И это все равно, как мы когда-то сидели в редакторах без подсветки, а потом у нас появилась подсветка. Ну да, можно было и продолжать без нее жить, но это нас ускоряет, это снимает головную боль. Поэтому, конечно, стоит это попробовать использовать, тем более здесь ничего такого нет. То есть берем и включаем.
Ну ладно, сейчас пришло время высказать человека, который не умеет перемножать матрицы. Я сам пользуюсь Copilot'ом, потому что как-то так вышло, что у меня бесплатная подписка. Личная, там, со времен, когда я был этим GitHub Star и прочее. Плюс у меня есть чат GPT для того, чтобы задавать тупые вопросы, когда мне просто лень думать. Они даже редко про код, типа, сколько дней прошло там с 18 апреля 2023 года. Мне влом в консоли перемножать циферки или там, в терминале, и мне проще у этого инструмента спросить. То есть вещи, которые, ну реально влом. Я знаю, что раньше люди могли умножить, не знаю, трехзначные числа, не сильно заморачиваясь. А сейчас для этого все быстренько используют калькуляторы, которые у них в телефоне. Это нормально. Так вот, какие задачи я, собственно, решаю Copilot'ом? Мне чаще всего он пригождается, когда мне нужно что-нибудь быстро проверить. То есть, когда мне нужно не написать рабочий код какой-то, а когда мне нужно быстро накидать демку, которая что-то делает. У меня есть название этого API, и я его пишу там, типа, документ, что-то там. И мне Copilot такой, ну ты вот этот API имеешь в виду, да, он вот так работает. Я такой, о, спасибо, а так бы я пошел потом в документацию, гуглил, как оно работает, там, как сигнатуры, методы, вот это все. Нет, он мне быстренько накидывает, и оно в 99% случаев работает. И чтобы быстренько что-то проверить, работает идеально. Чтобы накидать кусок структур данных каких-то, чтобы быстренько что-то такое, тоже идеально. То есть, да, рутинные задачи. А иногда, когда я пишу тексты, мне GitHub Copilot тоже что-то подсказывает, но результативность там, не знаю, 1%. Он чаще всего бредит или подсказывает такие вещи, на которые мне было бы стыдно публиковать. Это в основном для личных задач. На работе я не особо использую. Ну, вот только для демок разве что.
Но документацию же он прекрасно пишет возле функции, что она делает прямо идеально.
Ну, да, вот мы вот в чате с нашими патронами обсуждали, как JS-доки можно классно генерировать. Это такая, ну, это тот тип документации, который Copilot может написать. Но вот документацию, которую более качественную, которая говорит о концепциях, что ли, а не просто документирует какую-то функцию в коде, можно написать. Но вот что-то более сложное, человеческое, чтобы вот ты думаешь, ты держишь в голове образ человека, которому ты хочешь что-то рассказать, и пытаешься рассказать все правильно, адекватно, вот пока еще все эти модельки не умеют адекватные тексты писать. Ну, или, по крайней мере, они начитались неадекватных и генерят на их основе. То есть как... Вот у меня тоже периодически возникает эта мысль. А кого нужно винить в том, что все эти AI плохие тексты пишут? Только нас, потому что мы до этого писали плохие тексты, они на них обучились. Ну, это не совсем правда, конечно, но бывает такое, когда там Google предлагает приклеить сыр как пицца с помощью клея, когда готовите ее. Ну, главное, чтобы клей был не токсичный, это важно. Или съесть один камень в день. Откуда эта информация берется? С каких-то дурацких ответов на каких-то форумах? Или из статей Onion? Вот иногда, когда я получаю плохие результаты от Copilot, я думаю, это не он виноват, это мы виноваты, как человечество. В общем, и переходя к советам, к вашим, не знаю, тревогам, что вы останетесь там нерелевантными, я бы сказал, что я стою где-то посередине между там Андреем и Полиной. Мне кажется, что можно жить вполне себе как специалист, не сильно полагаясь на эти инструменты, но если вы в них разбираетесь и можете в какой-то момент понять, что вот эту задачу вот реально гораздо быстрее решить, что эти задачи, не знаю, приходят вам раз в неделю или раз в месяц. Вы должны уметь этим им пользоваться. Мне кажется, это инструмент, который, в принципе, когда-то можно уже будет писать в резюме. То есть не нужно уже переквалифицироваться на вакансию, там, типа, промпт-инженер, рановато. И я надеюсь, такого не будет. Но уметь этим пользоваться, это, в принципе, уже строчка резюме. Я думаю, да. Главное, аккуратно, потому что некоторые, не знаю, нанимающие могут подумать, что вы весь код будете писать вам с помощью чат-GPT, а такие работнички пока никому не нужны. А вот научиться ими пользоваться, уметь там иметь какую-то там, не знаю, локальную модель бесплатную и периодически с ней поигрывать, или там иметь какую-то подписку, мне кажется, полезно, ну, такое время сейчас. Вы реально можете сэкономить время и написать более эффективный код. Ну, или как я, лениться, когда не хочется тратить время на изучение того, что тебе никогда больше в жизни не пригодится. Хотя, знаете, большая часть моих навыков, она взялась из-за того, что когда-то попробовал вещь, которая как будто никогда мне в жизни не пригодится, а потом запомнил ее и... Сложно, короче. Не знаю, какими будут люди будущего, которые немножко меньше будут знать про мир вокруг, потому что им не нужно все подряд пользоваться, у них есть роботы для этого. Но это слишком глубоко. Давайте остановимся на том, что полезно знать инструменты, а инструменты вас не заменят, потому что вы все-таки круче, чем инструменты.
Ну и давайте оставим ссылочку вот на коды ИУ. Как-то так вот, наверное, это все-таки произносится, потому что это бесплатный инструмент, работает классно. Вы можете его попробовать. Просто подключайте и смотрите. С вами был 424-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мелехов.
Сам по себе Вадим Макеев.
И адептка древних технологий Полина Гуртовая.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, Бусти или Криптой. Ждем ваших вопросов на podcast@web-standards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.
Пока.